Фомушка и Фимушка, Фома Лаврентьевич и Евфимия Павловна Субачевы принадлежали оба к одному и тому же коренному русскому дворянскому роду и считались чуть ли не самыми старинными обитателями города С. Они вступили в брак очень рано и очень давно тому назад поселились в дедовском деревянном доме на краю города, никогда оттуда не выезжали и ни в чем никогда не изменили ни своего образа жизни, ни своих привычек. Время, казалось, остановилось для них. Никакое новшество не проникало за границу их оазиса. Состояние у них было небольшое, но мужички их по-прежнему привозили им по нескольку раз в год домашнюю живность и провизию. Староста в указанный срок являлся с оброчными деньгами и парой рябчиков, будто бы застреленных в господских лесных, в действительности давно исчезнувших дачах. Его поили чаем на пороге гостиной, дарили ему баранью шапку, пару зеленых замшевых рукавиц и отпускали с Богом. Дворовые люди по-прежнему наполняли Субачевский дом. Старый слуга Калиопыч, облеченный в камзол из необычайно толстого сукна с стоячим воротником и маленькими стальными пуговицами, по-прежнему докладывал нараспев, что кушанье на столе, и засыпал, стоя за креслом барыни. Буфет был у него на руках, он заведовал разной бакалеей, кардамонами и лимонами. А на вопрос, не слыхал ли он, что для всех крепостных вышла воля, всякий раз отвечал, что мало ли кто какие мелет враки. Это, мол, у турков бывает воля, а его, слава богу, она миновала. Девка Пувка из Карлиц держалась для развлечения, а старая няня Васильевна во время обеда входила с большим темным платком на голове и рассказывала шамкавшим голосом про всякие новости, про Наполеона, 12-й год, про антихриста и белых арапов, а не то, подперши рукою подбородок, словно горюя, сообщала, какой она видела сон, и что он означал, и что у ней на картах вышло. Самый дом Субачевых отличался от всех других домов в городе. Он был весь построен из дуба, и окна имел в виде равносторонних четырехугольников. Двойные рамы никогда не вынимались. И были в нем всевозможные сенцы, и горенки, и светлицы, и хороминки, и рундучки с перильцами, и голубцы на точеных столбиках, и всякие задние переходцы и коморки. Спереди находился палисадник, а сзади сад, а в саду что клетушек, пуник, амбарчиков, погребков, ледничков, как есть гнездо. И не то чтобы во всех этих помещениях сохранялось много добра, иные уже и завалились, да заведено все это было истори, ну и держалось. Лошадей у Субачевых было только две — древние, седлистые, косматые. По одной от старости даже белые пятна выступили, звали ее Недвигой. Закладывались они много-много раз в месяц в необычайный всему городу известный экипаж, представлявший подобие земного глобуса с вырезанной спереди четвертой частью и обитой снутри заграничной желтой материей, сплошь усеянной крупными пупырышками в виде бородавок. Последний аршин этой материи был выткан в Утрехте или Лионе еще во времена императрицы Елизаветы. И кучер у Субачевых был чрезвычайно древний, пропитанный запахом ворваний и дегтя старик. Борода начиналась у него близ самых глаз, а брови падали маленьким каскадом на бороду. Он до того был медлителен во всех своих движениях, что употреблял целых 5 минут на понюшку табаку, 2 минуты на то, чтобы заткнуть кнут за пояс, и 2 часа слишком на то, чтобы заложить одну Недвигу. А звали его Перфишкой. Если Субачевым случалось выехать, и экипажу приходилось хоть чуточку подниматься в гору, то они непременно пугались, спускаясь с горы, они, впрочем, тоже пугались, цеплялись за каретные ремни и твердили оба вслух: «Коням, коням сила Самуила, а мы легче пуха, легче духа». Субачевых все в городе С считали за чудаков, чуть не за сумасшедших. Да они сами сознавали, что не подходят к настоящим порядкам, но не больно об этом печалились. В каком быту родились они, выросли и сочетались с браком, в том и остались. Одна только особенность того быта к ним не пристала. Отроду они никогда никого не наказывали, не взыскали ни с кого. Коли слуга у них оказывался отъявленным пьяницей или вором, они сперва долго терпели и переносили, вот как переносят дурную погоду, а, наконец, старались отделаться от него, спустить его другим господам, пускай же, дескать, и те помаются маленько. Только эта беда случалась с ними редко, до того редко, что становилась в их жизни эпохой, и они говаривали, например, «Этому очень давно, это приключилось тогда, когда у нас проживал Алдошка Озорник, или когда у нас украли меховую дедушкину шапку с лисьим хвостом». У Субачевых еще водились такие шапки. Другая, впрочем, отличительная черта старинного быта в них также не замечалась. Ни Фимушка, ни Фомушка не были слишком религиозными людьми. Фомушка тогда же придерживался вольтерьянских правил, а Фимушка смертельно боялась духовных лиц. У них, по ее приметам, глаз был дурной. «Поп у меня посидит, — говаривала она, — глядь, ан сливки-то искислись». В церковь они выезжали редко и постились по-католически, то есть употребляли яйца, масло и молоко. В городе это знали, и, конечно, это не поправляло их репутации. Но доброта их все побеждала, и над чудаками Субачевыми, хоть и смеялись, хоть и считали их юродивыми и блаженными, а все-таки в сущности уважали их. Да, их уважали, но ездить к ним никто не ездил. Впрочем, они об этом также не тужили. Вместе они никогда не скучали, а потому не разлучались никогда и никакого другого общества не желали. Ни Фомушка, ни Фимушка ни разу не болели, а если с одним из них и приключалась какая легкая немощь, то они оба пили настой липового цвета, натирались теплым маслом по пояснице или капали горячим салом на подошвы, и в скорости все проходило. День они проводили всегда одинаково. Вставали поздно, кушали утром шоколад из крошечных чашек в виде ступок. Чай, уверяли они, уж после нас в моду-то вошел. Садились друг перед другом и либо беседовали и всегда находили о чем, либо читали из приятного препровождения времени «Зеркало света» или «Аонит». Либо просматривали старенький альбом, переплетенный в красный софьян с золотой каемкой, принадлежавший некогда, как гласила надпись, одной мадам Барб де Кобылин, госпоже Варваре Кобылиной, французский. Приятное препровождение времени, зеркало света, Аонит, периодические издания второй половины XVIII века. Ссылка на эти издания подчеркивает архаичность литературных интересов Фимушки и Фомушки. Как и когда попал этот альбом к ним в руки, они сами не знали. В нем находилось несколько французских и много русских стихотворений и прозаических статей, вроде, например, следующего краткого размышления о Цицероне. «В каковом расположении Цицерон вступил в чин квестора?» Объявляет он следующее. «Засвидетельствовавший богами чистосердие своих чувствительностей во всех чинах, коими дотоле почтен был, мнил себя обязанно самыми священными узами к достойному он их исполнению и всем намерении, не попускался он, Цицерон, не токмо в сладости законопреступной, но и убегал от таковых увеселений, кое кажутся быть всеконечно необходимы». Внизу стояло записано «В Сибири, в глади и хладе». Хорошо было также стихотворение, озаглавленное «Тирсис», где встречались такие строфы. «Покой вселенной управляет, роса с приятностью блестит, природу нежит, прохлаждает, ей новую жизнь с собой дарит. Один Тирсис душой унылый страдает, мучится, грустит, когда с ним нет Анеты милой, его ничто не веселит». И экспромт проезжего капитана в 1790 году «Майя в шестый день». «Никогда я не забуду тебя, любезное село, и вечно помнить буду, приятно время, как текло, которое имел я честь у владелицы твоей, пять лучших в жизни дней в почтеннейшем кругу провесть, средь множества дам и девиц и прочих интересных лиц.